В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 19 часов. Сегодня с вами Александр Касаткин. Добрый вечер. Слушайте в нашей программе сегодня. В Эргнете прошла первая в этом году встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них.
С учетом этого долгого перерыва, встреча прошла удивительно гладко.
В чем причина самоубийств в Цхинвале?
Особо резко выявляются недостатки социальной и экономической политики, проводимой сегодня.
В Сухуми сегодня вспоминали Екатерину Шакрыл.
Тамара и Екатерина с юным бесстрашием пишут письмо на ту же тему самому Сталину.
Подробнее во всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях сегодня в Эргнете состоялась первая за год встреча по предотвращению инцидентов на грузино-осетинской де-факто границе. Сергей Собянин передал Южной Осетии микрорайон Московский. Парламент Грузии принял законопроект по развитию курорта в Кабулете. Сегодня состоялась очередная встреча рабочих групп в рамках механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты на де-факто границе в селе Иргнете в зоне грузино-осетинского конфликта. Мы не смогли достичь конкретных результатов, но сама встреча более после чем годичного перерыва прошла в позитивном настрое, заявил по окончании встречи Хабер. Доволен ходом встречи и представитель ОБСЕ Балат Нургалиев. Особенно радует то, что встречи продолжаются и стороны определили дату следующей встречи, подчеркнул дипломат. На встрече стороны в основном затронули вопросы освобождения граждан, которые были задержаны той и другой стороной за нарушение приграничного режима. Московские власти намерены передать в собственность самопровозглашенной республики Южной Осетии жилые помещения и объекты жизнеобеспечения микрорайона Московский. Проект закона города Москва о безвозмездной передаче в государственную собственность республики Южная Осетия отдельных объектов собственности города Москвы за подписью мэра Сергея Собянина поступил в городскую думу. Это почти 200 жилых домов, школа, два детских сада, котельная, общественно-торговый центр, физкультурно-оздоровительный комплекс и ряд сооружений инженерных сетей. Это первый законопроект Сергея Собянина на посту московского мэра. Парламент Грузии в третьем и окончательном слушании принял законопроект, который частично освобождает от налогов инвестиции, которые будут вложены в развитие курорта в Кабулете. Инвесторам обещана практически бесплатная передача земли. Закон предусматривает выделение на прибрежной полосе трех земельных участков, где будут построены 27 новых гостиниц. Инвесторы, которые готовы вложить в строительство как минимум 1 миллион лари, могут получить участки в так называемой свободной туристической зоне в Кабулете за символически 1 лари, говорится в принятом документе. Правительство Грузии берет на себя обязательство обеспечить всю необходимую инфраструктуру на этой территории, в том числе и прокладку газопровода, водопровода, дорог и подведение электричества.
Эхо Кавказа. Новости.
Впервые за 100 лет глава британской внешней разведки МИ-6 выступил с публичным заявлением, рассказывает из Лондона Наталья Голицына.
Генеральный директор МИ-6 выступил с речью в Лондоне на собрании общества редакторов и посвятил ее проблемам терроризма, безопасности, секретности и применению пыток при допросах. Сэр Джон заявил, что в его ведомстве пытки неприемлемы и незаконны при любых обстоятельствах, и что МИ-6 отказалась от их использования при получении информации. В ответ на призывы прессы раскрыть ту или иную секретную информацию, глава британской спецслужбы подчеркнул, что секретность играет важнейшую роль в сохранении безопасности страны и в поддержании ее стабильности. Остановившись на причинах, порождающих международный терроризм, Джон Сойерс заметил, что существует целый комплекс причин, вызывающих это явление, и призвал очень осторожно переносить на исламский мир западные ценности. Глава МИ-6 назвал приоритетной задачей своей службы борьбу с распространением ядерного оружия и кибертерроризмом. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Адмирал Джанпаоло Ди Паоло, руководитель военного комитета НАТО, прибыл в Тбилиси сегодня утром с двухдневным визитом. В ходе визита адмирал НАТО проведет встречи с председателем парламента Грузии Давидом Бакрадзе, министром обороны Бача Ахалая и другими высокопоставленными чиновниками Минобороны Совбеза и правительства Грузии. Он также посетит связной офис НАТО в Грузии. В ходе визита все встречи Ди Паоло проходят за закрытыми дверями. Житель штата Виргиния Фарук Ахмед арестован по обвинению в пособничестве террористической организации, сообщает из Америки Владимир Морозов.
34-летний Фарук Ахмед обеспечил своих сообщников снимками станции метро в американской столице. Убеждал подельников, что для доставки взрывчатки лучше использовать не рюкзаки, а чемоданчики на колесах. Заявлял, что хотел бы убить как можно больше американцев во время одновременного взрыва на различных станциях метро. Ахмед Фарук не знал, что его так называемые сообщники были не членами Аль-Каиды, а агентами ФБР. Руководители этой и других американских спецслужб сообщили на слушаниях в Конгрессе, что, включая Фарука, за последние полтора года более 60 американцев арестованы по подозрению в террористической деятельности. Может ли рост числа арестованных быть случайностью? Вот как ответила на этот вопрос министр национальной безопасности Джанет Наполитано. Осторожность требует, чтобы мы признали, что это далеко не случайность. На слушаниях в Конгрессе руководители спецслужб призвали к бдительности, так как, по их сведениям, в последнее время Аль-Каида стала использовать новые методы для вербовки людей, проживающих в США. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Участники саммита Европейского союза в Брюсселе обсуждают будущее организации. В преддверии форума глава Евросоюза Херман Ван Ромпи заявил, что на саммите будут обсуждаться пакет мер по усилению структур ЕС в области управления экономикой. По словам Ван Ромпи, главная задача лидеров стран Евросоюза – извлечь уроки из финансового кризиса в Греции. Власти Сербии увеличили денежное вознаграждение за сведения, которые помогут арестовать бывшего военного лидера боснийских сербов Ратка Младича. Международный трибунал в Гааге обвиняет Младича в военных преступлениях, совершенных во время боснийского конфликта в середине 90-х годов.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Сегодня в грузинском селе Эргнети, расположенном в непосредственной близости от Схинвали, состоялась пятисторонняя встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Последняя такая встреча состоялась в октябре 2009 года, после чего осетинская сторона отказалась от участия в переговорах. Как прошла встреча после годового перерыва и смогли ли конфликтующие стороны прийти к соглашению? В сюжете Георгий Абцаури и Мзей Парисяшвили.
Для таких встреч палатка ставится миссией наблюдателей Евросоюза в селе Эргнети между грузинским и российским постами. У палатки два входа – северный для представителей осетинской и российской, с юга грузинской стороны и членов международных организаций. Привычка представителей цхинвальских властей занимать место у переговорного стола с северной стороны сегодня стала поводом для шуток, которыми перебросились между собой заместитель полномочного представителя де-факто президента Южной Осетии Мераб Чигоев и представитель ОБСЕ Булат Нуркали.
Мы уже провели, сидим, оставлены на северной стороне.
Мирадович, за вами оказался ОБСЕ, а за нами Евросоюз. Так что мы на вашей стороне.
Последняя встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагирования на них состоялась 22 октября прошлого года. Тогда осетинская сторона заявила, что прекращает в них участвовать, пока не выяснится судьба пропавших без вести осетин. Возобновить встречи представителей де-факто Республики Южная Осетия согласились на последних женевских дискуссиях в середине октября. Глава миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии Ханс-Йорг Хабер после двухчасовой встречи сказал, что был приятно удивлен. Он напомнил, что в июне этого года посредники предприняли попытку возобновления встреч в Эргнети, однако представители Цхинвали отказались обсуждать вопросы и покинули переговоры.
С учетом этого долгого перерыва, встреча прошла удивительно гладко. Хотя мы не достигли пока конкретных результатов, но у нас есть ряд вопросов, в том числе проблемы с водоснабжением, с задержанными, по которым мы тщательно обменялись мнениями. И по этим вопросам я вижу потенциальную почву для прогресса в будущем.
Сказал Хабер. Положительные моменты встречи отметил и один из сопредседателей женевских переговоров от ОБСЕ Пулат Нургалиев.
Там, где нужна дополнительная информация, это будет представлено, в том числе с использованием канала линия горячей связи, а также рабочих контактов между представителями сторон. Мы определили, что 10 декабря будет очередная наша встреча.
Нургалиев отметил, что такие встречи повышают доверие сторон друг к другу и делают атмосферу для решения социальных проблем простых жителей региона более благоприятной. Требования грузинской и осетинской сторон после встречи озвучил для грузинских журналистов руководитель аналитического департамента МВД Грузии Шота Утиашвили.
Сам факт возобновления встреч важен. Мы собираемся и в дальнейшем обсуждать вопросы безопасности граждан, задержанных грузин, о проблемах растительной воды, которая остро встает каждое лето. Оккупанты поставили вопрос о задержанном гражданине России, которому недавно суд присудил 3-летнее заключение. Дискуссия, насколько возможно, прошла достаточно продуктивно.
Кроме освобождения Казбека Дзукоева, осетинская сторона поставила вопрос и о возобновлении подачи газа из Тбилиси-Ахалгорскому району. Представители осетинской стороны и российских пограничных войск по традиции грузинским журналистам в комментариях отказали.
С материалом была Мзия Парисишвили и Георгий Апцаури. Представители Юго-Осетинской рабочей группы по окончанию сегодняшней встречи в Иргнете заявили, что в решении вопроса о поиске пропавших без вести граждан Южной Осетии наметился некоторый прогресс. Но об ощутимых успехах в переговорах, по их словам, говорить еще нельзя. Тему продолжает наш корреспондент в Хинвале Зарина Санакоева.
Год назад делегация Республики Южная Осетия заявила, что больше не намерена участвовать во встречах рабочих групп в рамках механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты на границе. Свое решение члены Юго-Осетинской делегации обосновали отсутствием прогресса. Однако в ходе 13-го раунда женевских дискуссий 14 октября нынешнего года Цхинвал принял решение о возобновлении встреч. При решении вопроса о поиске пропавших без вести граждан Южной Осетии наметился прогресс, отметил руководитель Юго-Осетинской рабочей группы Мираб Чигоев. По его словам, это обстоятельство и позволило его рабочей группе возобновить участие в переговорах в Иргнете. «Сегодняшняя встреча дает надежду на оптимистический прогноз», заявил по ее окончанию Мираб Чигоев.
«Говорит о том, что мы достигли каких-то реальных, существенных результатов, я бы не сказал, но тем не менее, сегодняшняя встреча была более плодотворной, чем ожидалось и чем были встречи до этого. По выяснению судьбы без вести пропавших, грузинская сторона заявила впервые, что она продолжает следственные действия по выяснению судьбы этих граждан и будет докладывать комиссии вот во время этих встреч каждый раз. В том числе, если будут какие-то реальные варианты, они будут докладывать это по горячей линии.
В вопросе возвращения задержанных в Грузии граждан Южной Осетии и, в свою очередь, граждан Грузии, задержанных в Южной Осетии, позиция Цхинвала остается прежней. Обмен по принципу «всех на всех». Тбилиси с таким принципом не согласен.
Мною было заявлено, что если мы хотим достичь каких-то реальных результатов, если мы хотим, чтобы мы эту тему закрыли, должны быть возвращены все граждане, независимо от того, сколько этих людей с одной и с другой стороны. Грузинская сторона, к сожалению, этот тезис не поддержала, и они говорят об возврате только лишь тех людей, которые оказались по другой стороне границы, начиная с 7-8 августа 2008 года. Подобная постановка вопроса, естественно, нас не удовлетворяет, оно не объективно и нереально, потому что в таком случае более 24 наших граждан остается в тюрьмах Грузии. Это несправедливо и в отношении тех родственников, которые стоят за этими людьми. Поэтому было бы наиболее реальным и эффективным, если бы обмен состоялся всех на всех. Мы этот вопрос будем продолжать, в том числе и при посредничестве комиссара по правам человека Евросоюза, и в том числе при посредничестве женевских дискуссий.
На данный момент в Южной Осетии задержано и отбывают срок в заключении 10 граждан Грузии. Число удерживаемых на территории Грузии граждан Южной Осетии намного больше. Только в августе 2008 года в тюрьмах Грузии находились 24 гражданина Южной Осетии. Самой распространенной статьей, по которой в Грузии осуждают граждан Южной Осетии, остается незаконное пересечение границы. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
На этой неделе парламент Грузии приступил к рассмотрению законопроекта, который должен решить проблему сговора между врачами и фармацевтическими компаниями. Суть ее в том, что врач за определенную мзду выписывает пациенту лекарства той компании, с руководством которой у него заключен негласный сговор. Как правило, это дорогие препараты. Подробности в материале Беслана Кмузова.
Министерство здравоохранения Грузии пытается выполнить свое обещание и пресечь коррупцию среди врачей. На этой неделе в парламент поступил проект документа с достаточно интригующим названием «Регуляция несовместимости интересов». Имеется в виду несовместимость интересов врачей и фармацевтических компаний. Регуляция состоит из четырех пунктов. Во-первых, врачу запрещается входить в сговор с фармкомпаниями. Во-вторых, запрещено назначать больным лекарства, лоббируя интересы тех или других фармацевтических компаний. В-третьих, при назначении препарата врач обязан будет ознакомить пациента с широким выбором лекарств разных производителей. Наконец, в-четвертых, врачу запрещено выписывать рецепт на фирменном бланке какой-либо фармацевтической фирмы. Вице-спикер парламента Отар Таидзе говорит.
Дух закона таков, что врач должен будет выписать так называемое генерическое название лекарства. То есть не то, что продается, а как оно называется. Но с другой стороны, врач должен будет объяснить пациенту, что за генерическим названием существует несколько названий торговых. Например, аспирин – это торговое название, а генерическое название – ацетилсалициловая кислота. Врач должен выписать ацетилсалициловую кислоту, а словесно добавить, что он продается под разными именами.
Порядок работы врачей будет внесен как поправка в закон о медицинской деятельности. Параллельно в административный кодекс будет внесена поправка, по которой за сговор с фармкомпанией и введение пациента в заблуждение последует штраф. В первый раз в размере 1000 лари, а за повторное нарушение – 2000. Радио «Эхо Кавказа» уже не один раз поднимало тему сговора врачей с фармкомпаниями. И в Министерстве здравоохранения две недели назад еще не знали, как бороться с такими соглашениями. Замдиректора Департамента по регуляции медицинской деятельности говорил об идее обязать врачей выписывать только химическую формулу препарата, оставляя больному право самому выбирать препарат в аптеке. А вот фармакологи удивленно разводили руками.
Если препарат будет назначаться, выписываться генерическим названием, потом где будет обсуждаться вопрос, какой препарат лучше, это еще второй вопрос. И может быть еще хуже будет для больного и пострадает еще больше. Думаю, профессионал, а в конкретном случае это врач, должен решать, какой препарат назначать в какой ситуации.
Говорила в свое время менеджер фирмы Гидеон Рихтер Русудан Кунтелия. Однако Министерство здравоохранения нашло достаточно нетривиальный выход – обязать врача написать на рецепте несколько лекарств, которые могут помочь пациенту. Как родилась эта идея, неизвестно, но зато реакция людей на улицах была однозначной – новому порядку быть.
Нужно, конечно, обязательно. Я сахарный диабет, я не могу, мне нужно лекарство вообще, но они все дорогие. Я самый дешевый, то я покупаю.
Если сделают альтернативу лекарств, не одно какое-то, а несколько предложат, то это будет, конечно, лучший вариант.
Лучший вариант.
Чтобы они не были свободны. Связаны с аптеками.
Да.
Чтобы
да.
Они не были, это да, такое было, они были связаны с аптеками и назначали лекарства в соответствующей аптеке.
Вы знаете, у нас в семье есть медики, поэтому не сталкивались с такими проблемами. Мы сами.
Как считаете, будет лучше для населения?
Я думаю, что да.
Единственная категория, которая могла пострадать от ограничения, это врачи. Но и гендиректор профсоюза медиков Ираклит Кишилашвили говорит, что следует добиваться повышения оплаты труда, а не поощрять тайные сговоры.
Улучшение рабочих мест, условия работы. Всегда мы, конечно, за это. И что Западе тоже поднимались. Потому что сейчас все подорожало, и это 400-300 лара уже ничего не значит. Кто-то, что запрет, конечно, это европейские страны, оно уже приемлемо давно. Потому что врач должен писать те лекарства, которые надо для пациента. Давно этот вопрос назрел. Так что здесь отрицательного ничего нет.
Беслан Кмузов, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Юго-осетинская молодежь нуждается в психологической помощи, поскольку выросла фактически в условиях изоляции. Однако помощь эту она не получает. Эксперты полагают, что власти самопровозглашенной республики так и не смогли разработать реальную программу по оказанию подобной помощи. Слово нашему корреспонденту Алану Парастаеву.
Сегодня в Цхинвале хоронили 20-летнего парня. По предварительной версии, смерть наступила в результате суицида. Иначе говоря, парень застрелился. Причин, которые довели молодого человека до состояния отчаяния, приводят много. Бытовая неустроенность, личная жизнь сложилась и даже долги, в которые пришлось влезть после недавно случившегося по вине умершего ДТП. Это не первый за этот год случай суицида среди молодежи. Весной этого года парень точно так же застрелился после того, как родители отказали ему в какой-то бытовой просьбе. Были и другие случаи. Вспоминаю комментарии некого тбилисского аналитика на мою статью на ту же проблематику суицидов в югостинском обществе. Комментарий был в стиле: «Неправедная победа в войне с Грузией покалечила души молодежи. В этом и есть причина суицидов», ну и тому подобное. На самом деле, этот тезис, во всяком случае его первая часть, не имеет никакого отношения к действительности. В югостинском обществе на 100% уверены в правоте нашей борьбы и политических результатов ее венчавших. Другое дело, что на фоне этого торжества праведность 20-летней борьбы особо резко выявляются недостатки социальной и экономической политики, проводимой сегодня. Помните ту самую байку о Высоцком, который, будучи в магазине тогдашней ФРГ, спросил: «А кто победил в 45-м? СССР? А почему тогда, судя по уровню жизни и прилавкам магазинов, получается, что победили немцы?» Если говорить о второй части обсуждаемого нами тезиса, то война, какой бы праведной она ни была, калечит души, особенно молодежи. И тут уже встает проблема оказания психологической помощи молодежи, психореабилитации. Организатором одной из таких программ был Виссарион Асеев. С ним мы сегодня и побеседуем.
Приезжали в частном порядке мои друзья, это известные московские детские психологи, семья Колмановских, организация «Наша жизнь». Они на протяжении вот уже 5 лет работают в Беслане с пострадавшими, в бесланской школе, с учителями, с детьми. И по моей просьбе они и по своей инициативе в том числе приехали в Тренвал и на базе детской поликлиники провели 2 психологических обучающих семинара для персонала, семинар для учителей, по-моему, лицея. Я сейчас точно не понял, но несколько учебных заведений и в школах проводили они семинары для учителей, чтобы объяснять, как работает детская психика.
Они были связаны с постконфликтной реабилитацией?
Да, безусловно, они этим занимаются. Они понимают, да, что проблема очень серьезная, что вот эта ситуация с 20-летней изоляцией очень сильно сказалась на психическом здоровье всего нашего общества, особенно, безусловно, и это все отражается на детях. Я так понимаю, задача для Колмановских стояла на первых этих семинарах, тренингах, в первую очередь помочь восстановиться, реабилитировать самих учителей. Одноразовых акций недостаточно для этого. Чтобы учителя начали что-то отдавать детям, надо сначала их восстановить и надо сначала их наполнить чем-то. Учителя сейчас в таком же ужасном состоянии, как и все остальные. Насколько мне известно, какой-то системная работа в Тренвале по психологической реабилитации населения не ведется.
Мы беседовали с Виссарионом Асеевым, организатором программ по психологической и медицинской реабилитации в Южной Осетии. Специально для Эхо Кавказа Алан Парастаев, Владикавказ.
В нашей постоянной рубрике «Читаем прессу» из Абхазии Зураб Аргун.
Читаем прессу.
Вопрос, конечно, интересный. Под таким заголовком газета «Эхо Абхазии» публикует комментарий абхазского экономиста Беслана Баратылия на высказывание известного российского академика Сергея Глазева. Дело в том, что российский академик на пресс-конференции по итогам абхазского делового форума в Сухуми заявил удивительную вещь, что Абхазия по всем параметрам в списке самых быстро развивающихся экономик мира, что она лидер на всем громадном евразийском континенте. За 5 лет ее экономика выросла в 5, а за последний год промышленность выросла на 40%. Доцент Абхазского университета Беслан Баратели объясняет, что Глазев эти цифры взял не с потолка, а из изданного в Абхазии статистического сборника. По мнению ученого, надо учитывать чрезвычайно низкий стартовый уровень послевоенной экономики Абхазии. Если у тебя было одно яблоко и добавилось еще одно, у тебя будет рост 100%. Если же у тебя было 10 тысяч тонн яблок, то новых 100 тонн покажут мизерный рост, говорит он. По его словам, в Абхазии все считается в текущих ценах, а ведь была и немалая инфляция. Международная статистика предполагает подсчет не в текущих, а в базисных ценах. Тогда картина будет скромней, разъясняет Беслан Баратели. В то же время он согласен с тем, что в последние 2 года Абхазия демонстрирует высокие темпы экономического роста, но уточняет, что происходит это благодаря финансово-экономической помощи России. Другой абхазский экономист Андрей Бгашба также говорит об эффекте низкого старта. Он не исключает, что в словах Сергея Глазева были и иронические нотки. Бгашба считает, что в Абхазии несколько пренебрежительно относятся к цифрам, которые публикуются. Мы забываем о том, что за нами наблюдают серьезные аналитики, которые делают выводы и видят, насколько мы некорректны с цифрами, с сожалением отметил абхазский экономист в интервью газете «Нужная». Часть абхазской оппозиции выступает против бесплатной передачи России бывшей госдачи Михаила Горбачева, находящейся в Абхазии, и двух комплексов Гагра и Пицунда. Ветераны грузино-абхазской войны, объединенные в организации АБАШ и АРУА, направили обращение депутатам парламента республики, в котором высказались категорически против безвозмездной передачи в собственность кому бы то ни было национального достояния страны. Как сообщает газета «Нужная», ветеранские организации требуют от народных избранников воспрепятствовать подписанию правительством Абхазии подобного рода соглашения. 5 октября премьер-министр России Владимир Путин поручил Федеральной службе охраны и МИД России подписать соглашение с Абхазией о передаче в собственность России этих объектов. Что касается земельных участков, на которых размещены объекты, то их российская сторона надеется получить в пользование на условиях аренды на 49 лет с оплатой в 1 символический рубль в год за каждый участок. На этих землях Россия намерена осуществлять капитальное строительство. Как сообщали тогда российские СМИ, объекты планируется использовать для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране, а также для оздоровительного отдыха.
С обзором абхазской прессы был Зураб Аргун.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Сухуми хоронили известного филолога и общественного деятеля Екатерину Шакрыл. История этой женщины и всей ее семьи неразрывно связана с историей самой Абхазии в 20 и 21 веке, рассказывает наш сухумский автор Виталий Шария.
Несколько часов назад я пришел с похорон ученого-филолога и педагога Екатерины Платоновны Шакрыл. Она умерла через считанные дни после своего 86-летия. Екатерина, как и ее сестра Тамара, трагически погибшая 6 лет назад в возрасте 79 лет, дочери известного абхазского ученого и просветителя Платона Семеновича Шакрыла и племянницы не менее известного ученого Константина Семеновича Шакрыла. Последний в 1947 году вместе с Георгием Дзидзаря и Багратом Шинкуба направил в ЦК ВКПБ письмо с протестом против проводившейся в Абхазии политики грузинизации. Все трое авторов того письма на заседании бюро ЦК КП Грузии были строго партийно наказаны за дезинформацию партийного руководства в Москве. Константин Семенович подвергся преследованиям и был вынужден покинуть Абхазию. Работал в Карачаево-Черкесии. И вот в октябре 1952 года его племянницы Тамара и Екатерина, тогда аспирантки, учившиеся в Москве в Институте языкознания, с юным бесстрашием пишут письмо на ту же тему самому Сталину. Вот несколько выдержек из этого письма, уже благодаря которому сестры вошли в историю Абхазии. «Дорогой Иосиф Виссарионович, обращаемся к вам с глубокой просьбой восстановить фактически уничтоженные права абхазского народа, получать образование на родном языке, готовить специалистов по родному языку и развивать свою национальную культуру. После окончания Отечественной войны преподавание в школах Абхазии претерпело, как нам представляется, вредные преобразования. Обучение в абхазских школах было переведено на грузинский язык. Преподавание всех предметов в абхазской школе, начиная с первого класса, на незнакомом для учащихся грузинском языке ведет к срыву работы в школах, провалу дела подготовки абхазских кадров. Нам часто приходится слышать жалобы детей на то, что они вынуждены для ответа заучивать наизусть, не понимая заученного, краткие конспекты, составленные преподавателями. Вчера и сегодня по каналу Абаза ТВ показывали сделанную около года назад видеозапись последнего интервью Екатерины Платоновны, которую она давала, уже будучи прикованной к постели. Вот что она в частности вспоминала.
С этим письмом мы обратились к нашим друзьям, которым мы доверяли. Потом с этим письмом мы пришли к Юрию Петровичу Сидиченко. Мы когда пришли к Юрию Петровичу, он начал отговаривать. Прямо не хотел ни в какую. Мы хотим, чтобы вы посмотрели. Мы все равно понесем, но мы хотим, чтобы вы посмотрели. Мы, Юрий Петрович, посмотрели. Да, и потом говорит, ну что ж, говорит, под счастливой звездой родились. Может быть, вам повезет. И он говорит, только вот что, напишите копию, говорит, более, говорит, развернутое на имя, говорит, Маленкова. Он боялся, что это письмо попадет в Берия.
Сестрам Шакрыл действительно повезло. Их вызвали в ЦК, внимательно выслушали, репрессий не последовало. А уже через несколько месяцев умер Сталин, был смещен Берия, и после этого абхазские дети вновь получили возможность обучаться на родном языке. Виталий Шарец, специально для «Эхо Кавказа», из Сухума.
Слушайте следующие полчаса нашей программы. Президент Грузии заявил, что экономический кризис преодолен.
Пусть он мне объяснит, как он преодолел этот кризис. Он-то преодолел, а мы?
В Абхазии снимают кино.
В поисках нужной атмосферы Роман Просвирнин и его съемочная группа объездили все Черноморское побережье Кавказа. Сухум был последней надеждой, и его архитектура оправдала все ожидания.
Наша постоянная рубрика «Панорама». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуме, Тбилиси и Цхинвали 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Сегодня состоялась очередная встреча рабочих групп в рамках механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты на де-факто границе в селе Иргнети в зоне грузино-осетинского конфликта. Ходом встречи доволен представитель ОБСЕ Балат Нургалиев. Особенно радует то, что встреча продолжится и стороны определили дату в следующий, подчеркнул дипломат. Сегодня стороны в основном затронули вопросы освобождения граждан, которые были задержаны той и другой стороной за нарушение приграничного режима. Московские власти намерены передать в собственность самопровозглашенной Республики Южная Осетия жилые помещения и объекты жизнеобеспечения микрорайона Московский. Проект закона города Москвы о безвозмездной передаче в государственную собственность Республики Южная Осетия отдельных объектов собственности города Москвы за подписью мэра Сергея Собянина поступил в городскую думу. Это почти 200 жилых домов, школа, два детских сада, котельная, общественно-торговый центр, физкультурно-оздоровительный комплекс и ряд сооружений инженерных сетей. Это первый законопроект Сергея Собянина на посту московского мэра. Парламент Грузии в третьем и окончательном слушании принял законопроект, который частично освобождает от налогов инвестиции, которые будут вложены в развитие курорта в Кабулетии. Инвесторам обещана практически бесплатная передача земли. Закон предусматривает выделение на прибрежной полосе трех земельных участков, где будут построены 27 новых гостиниц. Инвесторы, которые готовы вложить в строительство как минимум 1 миллион лари, смогут получить участки в так называемой свободной туристической зоне в Кабулете за символически 1 лари, говорится в принятом документе. Правительство Грузии берет на себя обязательство обеспечить всю необходимую инфраструктуру на этой территории, в том числе и прокладку газопровода, водопровода, дорог и подведение электричества. Адмирал Джанпаоло Дипаоло, руководитель военного комитета НАТО, прибыл в Тбилиси сегодня с двухдневным визитом. В ходе визита адмирал НАТО проведет встречи с председателем парламента Грузии Давидом Бакрадзе, министром обороны Бача Халая и другими высокопоставленными чиновниками Минобороны, Совбеза и правительства Грузии. Участники саммита Европейского союза в Брюсселе обсуждают будущее организации. В преддверии форума глава Евросоюза Херман Ван Ромпей заявил, что на саммите будет обсуждаться пакет мер по усилению структур ЕС.
С новостями из пражской студии была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Радио «Свободная Европа», радио «Свобода». Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Радио «Эхо Кавказа».
Слушайте нас на частотах радио «Мцване Талха», «Зеленая волна», каждый день в 22 часа.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
О том, что Грузия, несмотря на все сложности, преодолела кризис, президент страны заявил в прямом эфире CNBC из Марокко. Михаил Саакашвили также отметил, что инвесторы интересуются практически всеми сферами экономики Грузии. Однако говорить о преодолении кризиса пока затрудняются и эксперты, и граждане Грузии. Тему продолжит Нона Суварян.
О своих амбициях превратить Грузию в страну многоукладной экономики Михаил Саакашвили заявил на проходящем в Марокко мировом экономическом форуме. Более того, в прямом эфире телекомпании CNBC президент заявил, что Грузия сумела преодолеть кризис и теперь начинается экономический рост.
Мы сначала прошли через полноценное эмбарго со стороны нашего главного торгового партнера. Полноценное энергетическое эмбарго, в результате которого мы начали экспортировать электроэнергию, вместо того, чтобы импортировать. И потом мы прошли через войну и кризис. И все равно у нас есть рост. По данным Международного валютного фонда, в нынешнем году показатели нашего экономического роста составят 6%, а в будущем году, надеюсь, он достигнет 7-8%. После мы планируем вернуться к двузначному показателю.
Грузия преодолела болезненные последствия как экономического кризиса, так и войны благодаря финансовой помощи западных партнеров, говорит директор Нового экономического института Грузии Гия Джандеери. Однако при этом он считает, что страна могла бы обойтись и без нее. По словам эксперта, правительство проводило правильную политику, но давление со стороны доноров сужало возможности принятия самостоятельных решений.
После того, как мы взяли только долгов, конечно, правительству приходится смотреть на доноров. Прямо говорит, например, Международный валютный фонд правительству, что акт свободы им не нравится, потому что это не дает гарантии, что налоги будут собираться. В акте свободы написано, что правительство не имеет права принимать новые налоги или повышать налоги без референдума.
Джандеери считает, если руководство страны будет исходить из собственной концепции экономического развития, то страна достигнет ощутимых результатов. Но до этого делать громкие заявления и говорить о преодолении кризиса эксперт не считает целесообразным. В ближайшем будущем население поймет, что все не так, поэтому люди будут считать, что сказанное президентом было неправильно. А вот что думают о том, преодолела или нет Грузия экономический кризис жители Тбилиси. Если молодежь придерживается мнения о том, что кризис преодолен, то пожилые люди утверждают обратное.
Пусть он мне объяснит, как он преодолел этот кризис. Он-то преодолел, а мы? Как не может быть кризиса? Гречиха стоит 8 лари, все стало дороже, а работать не дают.
Думаю, что преодолела. Это отражается на внешних факторах. Хотя бы красота города. Элементарно, люди нашли работу.
Это ложь. О каком преодолении идет речь? Никакого улучшения нет, только ухудшение. Нет ни работ, ничего. В сторону плюса пойдет тогда, когда людям дадут работу, а не будут выгонять с улицы.
Думаю, что каждый из нас видит и чувствует, что страна преодолела кризис.
Одной из главных тем форума в Марокко – привлечение инвестиций, которые власти Грузии считают одним из главных факторов экономического развития. Несмотря на политику открытых дверей для иностранных инвесторов, в течение последних 2 лет в этом плане у страны появились значительные проблемы. Вот с чем связывает эксперт Гия Джандеери тот факт, что бизнесмены предпочитают вкладывать свои инвестиции не в Грузию, а в другие страны.
Если вкладывать эти деньги в Германии, там высокие налоги. А если вкладывать эти деньги в Грузии, низкие налоги, но зато здесь не очень-то хорошо защищены права собственности. Но если есть выбор такой, тогда они все же выбирают куда-то дальше от нас уходить.
Не только Гия Джандеери, но и целый ряд грузинских экспертов уверены, несмотря на то, что утверждение о легкости ведения бизнеса в Грузии стало почти что молитвой, которую власть, как правоверный мусульманин, читает по несколько раз на дню, а в реальности западный капитал внутри страны постоянно сталкивается с правовой неотрегулированностью правил и пренебрежением, базирующимся на уверенности, что государство всегда право. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Правозащитники утверждают, что в правоохранительных органах Северного Кавказа укоренилась порочная практика ведения допросов с использованием пыток и психологического давления. Недоумение у правозащитников вызывает и позиция судебных инстанций, когда те принимают к сведению показания, добытые незаконными методами. О конкретном примере подобного отношения к человеческим судьбам в материале Мурата Гукимухова.
Следственное управление по Карачаево-Черкесии заявило о раскрытии убийства 19-летней девушки Динары Абазовой, жительницы аула Иконхалк, совершенного 4 года назад. Итоги расследования повергли местное общество в ужас. По утверждению следователей, девушка погибла от 17 ударов ножом, которые ей нанесли двое родных братьев, Эдуард и Арсен, и двоюродный брат Рахмет Джамакулов. Братья, представители исламской молодежи, по уверениям следователей, убили сестру за якобы распутный образ жизни. Родственники жертвы и обвиняемых братьев заявляют, что дело сфальсифицировано, а так называемые чистосердечные признания, единственное доказательство против обвиняемых, были получены под пытками. Вслед за дочерью они теперь боятся потерять и сыновей.
У нас племянник делает намаз. Сказали, раз у нас с убийством не получается, мы тебя посадим за ваххабизм. У нас в республике нет вообще никакой справедливости. У нас сталинские времена наступили. Репрессия без суда, без следствия.
Адвокат подследственных Мария Убихова считает, что юридических оснований для предъявления обвинения братьям не было, поэтому задержание ее подзащитных оформили как явку с повинной. У братьев есть алиби. В момент убийства они были на свадьбе. Но в течение месяца, пока братья содержатся под стражей, следствие не нашло времени допросить свидетелей, готовых дать показания в их пользу. Наталья Джамакулова приходится подследственным тетей. Через адвокатов она узнала, что стало причиной внезапного чистосердечного признания ее племянников через 4 года после совершенного преступления.
Выбивали у него признание, его пытали, побои, к мочкам ушей пальцем прикладывали электроток, заливали в рот кипяток, обливали холодной водой потом. Когда чуть ли он сознание терял, он больной гастритом. От боли и желудка и от всех этих пыток, насилия, подписывал какие-то документы, он даже не соображал, о чем даже речь идет.
Правозащитник и практикующий адвокат Ильяс Гелагаев говорит, что этот случай не уникален. Насилие над подследственными существовало всегда, но изощренные пытки при помощи тока, удушение пластиковыми пакетами и давление на подследственных угрозой сексуального унижения стали регулярными в последние годы. Впору говорить об эпидемии насилия в правоохранительной системе и органах следствия. Принцип сталинского правосудия «признание является царицей доказательств» снова в действии, считает Ильяс Гелагаев.
По данным правозащитной организации Human Rights Watch, более 50% задержанных подвергаются пыткам с целью добиться оговора и самооговора. Суды зачастую превращаются в службу спасения своеобразную уголовного дела. Обычное, стандартное суждение суда, что это своеобразный способ защиты лица, совершившего преступление. Он таким образом защищается. Хотя очевидные факты говорят о том, что он подвергался массированному физическому и психическому давлению в период расследования дела.
В России в качестве мер по профилактике неуставных отношений в армии и несчастных случаев, которые преследуют призывников по дороге к месту несения службы, солдатским матерям разрешили провожать новобранцев до воинской части. Наталья Джамакулова говорит, что логично было бы распространить эту новацию и на изоляторы временного содержания.
Почему они не боятся, по-зверски вот с ними обращаются? Нас вообще слушать не хотели, изгоняли, грозили, что посадят даже нас, ИВС вместе с детьми. Я даже говорила, ну сажайте вместе тоже ИВС, вместе будем сидеть.
Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа», из Черкесска.
В Грузии с ноября войдет в силу штраф за загрязнение автомобильных дорог. Поправка в Кодекс административных правонарушений была принята на сегодняшнем заседании парламента. С подробностями Эдита Бадасян.
За загрязнение автомобильных дорог будут штрафовать. Таким было решение парламента. Дискуссию парламентариев вызвали два вопроса. Какой будет сумма штрафа и каким механизм? Министр по охране окружающей среды Гога Хачидзе утверждает, что лишних расходов эта поправка не предусматривает. В Грузии уже работают специальные автомобили со встроенными видеокамерами. После того, как водитель машины или ее законный владелец будут идентифицированы, работники министерства принесут штрафную квитанцию на дом, а вместе с ней и копию видеозаписи, на которой зафиксировано, как водитель или пассажиры выбрасывают на улицу, скажем, окурки или пластиковые пакеты. Между прочим, не скроются от объектива камеры и пешеходы, которых мало заботит чистота улиц. Оппозиция спорит. Лидер партии Картулидаси Джонди Богатори не согласен с размером штрафа от 50 до 200 лари, что в долларах США примерно от 30 до 110. Он считает, что штраф слишком высок, и население с ним не справится.
Категоричность всегда портит дело. Например, сейчас мы приняли проект амнистии, по которой освобождаются от уплаты штрафа за безбилетный проезд. И все из-за того, что изначально штраф был очень высоким. И сейчас правительство вынуждено освободить этих людей от уплаты, так как они не в состоянии платить.
На что министр по охране окружающей среды Гого Хачидзе возразил, что штраф налагается не с целью пополнения бюджета.
Да, бывает, что денег нет, и он не заплатит в автобусе. Но выбрасывать мусор из окна машины – это уже не случайность. Это во-первых. А во-вторых, не бывает такого, чтобы у кого-то была зависимость от выбрасывания мусора. Это же не сигарета, которую сложно бросить курить.
Томас, работник службы мэрии по очистке города, приветствует введение штрафов, так как, несмотря на их работу в три смены, город, тем не менее, чистым не назовешь.
Люди мусорят так, что мы уже не успеваем убирать. Я думаю, как штрафы войдут, может, люди уму-разуму научатся.
Выражает надежду Томас. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В Абхазии впервые за много лет снимают художественный фильм. Российский режиссер, снимающий исторический телесериал о жизни одной семьи советских времен, именно в Абхазии нашел нужный ему исторический антураж в практически первозданном виде. Передает наш сухумский корреспондент Мариана Котова.
В Абхазии проходят съемки 16-серийного телефильма «Голубка» специально для канала «Россия». В картине принимают участие известные актеры Игорь Бочкин, Алексей Завьялов, Мария Куликова и другие. Фильм представляет собой трилогию. Действие происходит в 57-м, 65-м и 75-м годах. 16 серий, 3 части. Героиня Маргарита Малышева рождается, растет, заводит своих детей, проходя при этом разные степени тяжести жизненные испытания. В общем, российские киношники снимают очередную семейную сагу. Самый модный жанр нынче на телеканалах. Исполнительнице главной роли Нине Есиной предстоит прожить со своим персонажем разные возрастные периоды. 16, 25 и 37 лет. Это пятая большая работа актрисы. В этом фильме она считает роль за 3.
То, что такой как бы возрастной этапы совершенно разные. Это, ну, интересно так, когда есть что сыграть, когда ты и молодая, и старая, совершенно разные.
Одну из детских ролей сыграла воспитанница сухумского детского сада «Апра» Настя Быкова. Ее выбрали не просто из-за внешнего сходства с актрисой. По словам режиссеров, девочка в свои 5 лет демонстрирует удивительную артистичность. Сама Настя тоже так считает и уже всерьез стала задумываться об актерской карьере.
У меня была роль одевать красивое платье и играть потом, и туфли тоже. Я люблю так играть, я еще раз потом хочу играть.
Для абхазских зрителей канала РТР все же наверняка главным героем фильма станет не обычный персонаж, а пространство съемок фильма. Абхазию режиссер выбрал совершенно случайно, уже отчаявшись найти подходящие пейзажи. В поисках нужной атмосферы Роман Просвирнин и его съемочная группа объездили все Черноморское побережье Кавказа, Кубань и Крым. Сухум был последней надеждой, и его архитектура оправдала все ожидания киношников, говорит режиссер Роман Просвирнин.
В первый раз в жизни в мае я оказался в вашей замечательной стране, и когда я попал в город Сухум, я просто ахнул от того, насколько здесь красиво, замечательно, какая здесь приятная атмосфера, какие замечательные люди. И плюс ко всему, слава богу, очень много из того счастливого времени, для многих советского времени, очень много осталось целое.
Большинство интерьерных сцен уже снято в Москве. Здесь киношники завершают съемочную работу. По словам Романа Просвирнина, абхазский зритель почти треть фильма будет наблюдать родные пейзажи. Во время экспедиции, так называет телевизионная группа процесс знакомства с местом будущей работы, киношники побывали в Каманах. Под впечатлением от увиденного, по признанию режиссера, сразу появилась мысль добавить в сценарий события, связанные с этими местами, говорит режиссер Роман Просвирнин.
Там небольшой фрагмент, небольшой сюжет об этом святейшем месте. И в первую смену мы там снимали. Будет еще берег моря, будет еще, ну, довольно много мест. Ну, как бы мы стараемся напитаться, да, тем, что видим вокруг.
Буквально все члены съемочной группы в Абхазии впервые. Среди них нет тех, кто помнит, как в советское время города этой республики были декорациями множества фильмов, вошедших в копилку мировой киноклассики. Увы, новая кинематографическая история Абхазии начинается с телесериалов. Мариана Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушаете рубрику «Панорама». Сегодня по всей Праге можно встретить рекламу одной из крупнейших газет «Млада фронта Днес». Читателям сообщают, что именно из этой газеты они первыми узнают о крупнейших коррупционных преступлениях. И это действительно так. На основании журналистских расследований этой газеты в Чехии уже возбуждены несколько уголовных дел, привлекших общественное внимание. Рассказывает Александра Вагнер.
Специальное расследование случаев взяточничества со стороны известных чиновников страны газета «Днес» проводит более года. С тех пор, как в издании появился специальный отдел расследований. По словам его редактора Иржи Кубика, чешские журналисты взяли пример с британских и американских изданий.
Перед выборами политики довольно часто обещают, что будут бороться с коррупцией, но в Чехии, к сожалению, с этим справиться пока не удалось. Поэтому наша газета решила, что должна взять на себя часть работы и писать о взяточничестве. Не только на основании фактов, выявленных полицией, но и по следам собственных расследований. Буквально две недели назад был опубликован репортаж о взяточничестве в городской администрации города Колин. Заместитель мэра попросил 1 000 000 крон за то, что будет лоббировать продажу городского имущества одной из компаний. Нам попала в руки аудиозапись диалога, во время которого и прозвучало предложение о взятке. Заместитель мэра был исключен из предвыборного списка. Уволили и самого мэра, который знал о том, что происходит.
Большинство расследований случаев коррупции, которые проводила газета «Днес», были сделаны на основании переданной читателями анонимной информации. Журналисты проводят и собственные расследования. В последнее время они сосредоточились на Министерстве обороны Чехии, рассказывает Иржи Кубик.
В этом году моему коллеге удалось выяснить, что стоимость закупки бронетранспортеров «Пандур-2» австрийского производства была не только выше, чем обычно, но и сам тендер сопровождался взяточничеством, в котором, конечно, большую роль сыграли посредники между государством и производителем. Это частный случай. Один из журналистов, выдав себя за чешского предпринимателя, которому в результате этой сделки якобы не заплатили по счетам, обратился к двум бывшим менеджером австрийской фирмы, работавшим над контрактом, и получил от них довольно подробную информацию о том, когда и сколько было заплачено взяток. На основании репортажа, который мы опубликовали в феврале этого года, делом занялась полиция, и мы надеемся, что это принесет результаты.
Накануне парламентских выборов в прошлом году газета «Днес» проверила 5 парламентских партий, предложив им в кавычках «спонсорский дар» в обмен на лоббирование интересов некой группы лиц. Один из журналистов обратился к представителям партии как владелец казино и предложил им 1 000 000 крон. У него были 2 требования. Чтобы его имя не было опубликовано в списке спонсоров, что является в Чехии незаконным, а также чтобы данная политическая партия помогла заблокировать в парламенте проект закона, ужесточающий правила ведения игорного бизнеса. Единственной партией, резко и сразу отказавшейся от предложения, были «зеленые». 2 крупнейшие партии, социал-демократическая и гражданско-демократическая, отказались лишь после того, как провели внутрипартийные консультации. А коммунисты и только что созданная партия ТОП-09, которая впервые баллотировалась в парламент, на условия подставного бизнесмена согласились. Александра Вагнер, Прага.
Рубрика «Панорама».
К нынешнему рождественскому столу французы рискуют остаться без устриц. Популярных во Франции моллюсков в декабре будет произведено на 40-60% меньше, чем в декабре прошлого года. Причина – необъяснимо высокая смертность среди молодых устриц. Она наблюдается уже 3 года, но в этом году от этого впервые пострадают потребители. Рассказывает Елизавета Алисова.
С момента рождения устрицы и до момента, когда она попадает на прилавок, проходит в среднем 3-4 года. Именно этим и объясняется тот факт, что массовая гибель молодых устриц, с которой столкнулись французские заводчики еще летом 2008 года, начинает сказываться на объемах поступающих на рынок взрослых устриц только сейчас. По данным Мишеля Легюльва, специалиста по аквакультуре из учебного центра в Кутанс в Нормандии, на сегодняшний день погибает от 50 до 80 70% молоди устриц на первом году жизни. В нормальной ситуации смертность не превышает 10%. Причины смертности до сих пор до конца не ясны, объясняет Мишель Гильва, специалист по аквакультуре из учебного центра в Кутанс в Нормандии.
Что касается причин массовой гибели устриц, мы до сих пор точно их не знаем. На сегодняшний день мы можем сказать, что здесь играет роль вирус, который нам известен уже очень давно. Это естественный вирус, и вот этот вирус вдруг стал очень опасным для молодых устриц. Возможно, этот вирус пользуется тем, что у устриц ослаблен иммунитет. Но что вызвало это ослабление иммунитета и чувствительность к вирусу? Этот вопрос необходимо выяснить достаточно оперативно.
Министерство рыбного хозяйства Франции выработало ряд рекомендаций, которые должны помочь проблемной отрасли. Прежде всего, планируется найти более резистентную породу устриц. Во-вторых, предприятия по разведению устриц должны получать государственную поддержку, которая им позволит пережить сложный период до тех пор, пока отрасль не восстановит объемы производства. Кроме этого, будет сформирована группа специалистов, которые будут работать над программой селекции. По мнению Мишеля Легильва, для решения проблемы смертности молоди устриц необходимо изменить специфику разведения устриц во Франции. Дело в том, что особенность разведения устриц во Франции заключается в том, что устрицы на протяжении 3-4 лет жизни перевозятся несколько раз из одного региона страны в другой.
Устрицы рождаются на Атлантическом побережье Франции, в районах, благоприятных для этого, в Аркашоне, Марен-Олероне. Потом эту молодь устриц отправляют предприятиям по разведению устриц по всей Франции, которые базируются в Нормандии, в Британии, на Атлантическом побережье и даже на Средиземноморье. А потом, когда устрицы вырастают и готовы к продаже, то значительная часть возвращается в Марен-Олерон. Если производители будут продолжать транспортировать молодых устриц по всей Франции, то каждый год будет продолжаться массовая гибель молодых моллюсков. И таким образом мы будем поддерживать вирус. И тогда может произойти то, что имело место в 1970 году, когда всего за 3 года во Франции исчезли все устрицы португальской породы. В 1920 году произошло то же самое с плоскими устрицами. Всего за несколько лет они полностью исчезли во Франции.
Откуда французским заводчикам придется привозить устрицы в том случае, если вирус мутирует и будет угрожать самому существованию моллюсков? В начале октября Национальный совет Франции по рыболовному хозяйству уже завез во Францию около 50 особей японской устрицы в экспериментальных целях. Елизавета Алисова, Париж.
Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
И в конце нашей программы о спорте из Абхазии. Сегодня в Сухуми прошел первый товарищеский матч по женскому футболу между командами Сухум и Бзыпта. Как сообщает наш сухумский корреспондент Семен Пегов, игра получилась зрелищной и эмоциональной.
Футбольный сезон в абхазской высшей лиге подошел к концу. И если мужчины-футболисты уже наверняка закинули свои бутсы на полку, то девушки, наоборот, открыли новую главу в истории абхазского футбола. В столице республики прошел первый товарищеский матч между женскими футбольными командами Сухум и Бзыпта. Причем инициатива проведения этого матча принадлежала не чиновникам от спорта, а исходила от самих футболисток. Организатором товарищеской игры стала капитан сухумской команды Мактина Джинджоля, которая признается, что всегда мечтала о том, чтобы в Абхазии футбол играли не только парни, но и девушки.
Я с самого детства очень любила футбол и решила осуществить свою мечту. Вот помогли мне, спорткомитет помог, чтобы собрать команду, дали экипировку. Вот осуществила сегодня моя мечта.
Играть на большом футбольном поле стандартной командой количеством в 11 человек девушки пока что не решились. Матч прошел на мини-футбольном поле с искусственным покрытием, на которое выходили по 5 игроков от каждой команды. Футболистки обеих команд тренируются немногим больше года. По словам Мактины Джинджоли, в абхазском женском футболе на данный момент существуют серьезные проблемы с комплектацией составов.
Да, ну мы тренировались год. Всего лишь кто пришел, тот и тренировался. Так особо не выбирали, потому что девочек очень мало, никто почти не хочет играть.
Женский футбол, может быть, и отстает от мужского в технике, однако в красоте, зрелищности и эмоциональности точно не уступает. На первых минутах матча инициативой завладели футболистки из Гагарского района. Им удалось выйти вперед. Однако преимущество гостей сохранялось недолго. Через несколько минут сухумские футболистки сравнялись. счет 1-1 в первом тайме. В начале второго хозяева, или в данном случае скорее хозяйки поля, принялись активно штурмовать ворота соперниц и в итоге забили еще один гол – 2-1. Интрига сохранялась до последних минут матча. В случае ничьей победителя пришлось бы выявлять в серии пенальти. Но сухумские футболистки этого не допустили, поставив точку в этой встрече за минуту до конца основного времени. Футболистки из команды «Бзыптон» не сильно расстроились. Как говорит капитан гостей Илана Хагуш, им хотелось бы, чтобы такие игры устраивались почаще.
Конечно, бы хотела. Если я люблю футбол, значит, хочу, и чтобы женская команда тоже... Ну, техники нам не хватает, надо подрабатывать.
Будем надеяться, что не только дурной, но и футбольный пример заразителен. И если абхазские девушки станут всерьез заниматься этим видом спорта, то вполне возможно, что в Абхазии в скором времени появится женская футбольная лига, затем и женская сборная республики по футболу. Семен Бегов, «Эхо Кавказа», Сухум.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий, наш сайт эхокавказа.ком. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и до завтра.